Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня четверг, 28 ноября. Спасибо, что настроились на волну радио SBS. И в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня, в прямом эфире, для вас будем работать мы, Лера Швец и я, Виктория Станкеева. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов, выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Тысячи штрафов за COVID-19 на миллионы долларов в Австралии будут аннулированы и возвращены. Узнаем подробности об этом скоро, как я вам обещала в понедельник. Сегодня послушаем вторую часть интервью с искусствоведом и преподавателем искусств из Сиднея Ксенией Радченко о выставке Магрита в Сиднее.
Известно, что мать Магрита покончила с собой, когда ему было 13 лет. Это было большой травмой для такого подростка. Как ты думаешь, вот на его искусстве это отразилось?
Считается, что она была больна депрессией, и, видимо, вот эта вот депрессия становилась сейчас все сильнее и сильнее, ее запирали в комнате, ей не давали выходить. Однажды ночью она убежала, и она прыгнула в реку.
Поговорим также про медицинские страховки в Австралии. Узнаем про возможности Medicare и кому нужна частная страховка. Подробнее об этом расскажет врач общей практики из Аделаиды Ольга Поликина. И новый проект бросает вызов колониальным взглядам на историю Австралии. Послушаем материал новостной службы SBS об этом. А в среду, вчера, у Бориса Гребенщикова был день рождения. Послушаем отрывок из интервью главного редактора SBS Ирины Бурмистровой с музыкантом. И, конечно же, одну из его песен. Все это совсем скоро. На часах сиднейской студии 12 часов 17 минут. Вы слушаете программу SBS на русском языке. У микрофона Виктория Станкеева. В Австралии планируется возвращение миллионов штрафов за нарушение правил COVID, выписанных во время пандемии. Тысячи штрафов будут аннулированы и возвращены. Подробности в материале новостной службы SBS. Штрафы были выписаны полицией Нового Южного Уэльса членам сообщества, которые, как утверждается, нарушили санитарные приказы во время локдаунов в 2020 и 2021 годах. Адвокаты фирмы Mayor Rice Blackburn утверждали, что штрафы от 1 000 до 5 000 долларов были недействительными. Правительство Нового Южного Уэльса 2 года назад аннулировало 33 тысячи штрафов, выписанных во время пандемии после судебного дела, связанного с ограниченной информацией. В некоторых уведомлениях о штрафах, не соответствующих закону о штрафах штата. Оставшиеся 23 тысячи штрафов теперь также будут аннулированы. Это увеличит общую сумму всех аннулированных штрафов до 15 миллионов долларов, сообщил юридический центр в Редфорне. Саманта Ли, старший юрисконсульт центра, рассказала, что это была значительная победа в плане подотчетности. Она добавила, цель всегда заключалась в том, чтобы добиться справедливости для всех людей в Новом Южном Уэльсе, которым были выписаны недействительные штрафы. Кроме того, было несправедливо, что в штрафах было неясно, за какое именно нарушение человек был оштрафован. Воздействие штрафов за ковид на маргинализированные сообщества и на детей было непропорциональным, необоснованным и несправедливым. Представители компании Mayor Rice Blackburn заявили, что подадут коллективный иск, если Revenue New South Wales не аннулирует и не вернет оставшиеся штрафы за COVID-19. Дженнифер Канис из фирмы Mayor Rice Blackburn добавила, когда людей штрафуют, они имеют право знать, в чем их обвиняют. Мы рады, что правительство Нового Южного Уэльса согласилось аннулировать и вернуть оставшиеся 23 тысячи недействительных штрафов за ковид. Но важно отметить, что правительство согласилось действовать только после того, как оно было предупреждено о возможности коллективного иска. Департамент обслуживания клиентов Нового Южного Уэльса сообщил, что около 5,5 миллионов долларов будут возвращены людям, которые полностью или частично оплатили свой штраф. Комиссар по администрации штрафов Скотт Джонсон рассказал, что Revenue New South Wales свяжется с пострадавшими клиентами в ближайшие дни. После представлений, сделанных комиссару полиции и мне по поводу действительности уведомления о штрафах COVID-19, я решил использовать свои законные полномочия и аннулировать эти уведомления, добавил он. Клиенты, которые оспорили свои штрафы и уже получили по ним решение, или их дела все еще находятся в суде, не будут затронуты этим решением по аннулированию. Материал подготовлен новостной службой SBS и Australian Associated Press на русский язык. Его перевела и озвучила Виктория Станкеева. А сейчас предлагаю перейти к другим темам. Медицинские страховки в Австралии. Подробнее о них узнаем из интервью с доктором общей практики из Аделаиды Ольгой Поликиной. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что нашли время присоединиться к нам. Давайте перед тем, как мы перейдем к главной теме нашего интервью, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Когда и откуда вы переехали в Австралию? Почему выбрали профессию врача и где сейчас работаете?
Переехала в Австралию я в 2018 году. Профессию врача я выбрала сильно задолго до этого. Изначально я закончила медицинский институт в Москве и потом ординатуру по кардиологии и некоторое время работала кардиологом. После этого я переехала в Великобританию, сдала экзамены и некоторое время работала там. После чего ненадолго вернулась в Москву и снова уехала в Европу. И, как я сказала, в 2018 году переехала в Австралию.
То есть у вас, получается, диплом, который вы подтвердили в Великобритании, он позволяет работать врачом в Австралии, правильно я понимаю?
Не совсем. Мне все равно пришлось сдавать еще экзамены здесь, потому что первичный диплом у меня был из России, и это, в общем, обосновало все последующие экзамены. Но после того, как я подтвердила диплом, мне еще нужно было учиться и сдавать экзамены на специалиста в семейной медицине или специалиста семейного врача. И это еще дополнительное время обучения в Австралии и несколько экзаменов.
И сейчас вы работаете врачом общей практики в Аделаиде, да?
Сейчас я работаю в Аделаиде, да. Я работаю специалистом врачом общей практики в государственном виртуальной emergency department, которая отвечает за весь штат. Я работаю как просто врач в частной, как любая частная семейная медицина, и я работаю в emergency department в Calvary, Adelaide.
Давайте перейдем тогда к нашей теме. Ольга, какие важные изменения произошли в Medicare за последнее время?
Давайте начнем с самого начала. Вы когда говорили, Medicare – это вообще не система здравоохранения, это всего лишь государственная страховка. Когда в 1984 году ее вводили, она называлась что-то там типа Медибанка, и она была как раз тем камнем краеугольным, который говорил, что да, мы, государство обязуется, как в России это ОМС, в других странах есть какая-то другая государственная медицинская страховка. Собственно, то есть это была гарантия государства, что они будут покрывать часть расходов. Medicare никогда не планировалось как полное покрытие расходов нигде, кроме госпиталей. Соответственно, все, что происходит амбулаторно, специалисты общей практики или специалисты других специальностей, там, лоры, кардиологи, гинекологи, все они имеют какой-то тариф в Medicare, и дальше есть gap, который они могут назначать в зависимости от рынка, от собственного желания, от того, что рекомендует их ассоциация. Есть так называемые цены AMA, Australian Medical Association, которые регулярно публикуются профессиональными сообществами, которые говорят, что вот визит такой-то должен стоить столько-то. Соответственно, то, что есть Medicare rebates, это то, что государство говорит, а мы за этот визит готовы заплатить столько. Соответственно, например, если кто-то идет к хирургу-ортопеду, то государство может возместить ему X. А хирург-ортопед говорит, что для того, чтобы вы меня посетили амбулаторно, это должно стоить Y. И вот разница между X и Y – это то, что называется out-of-pocket fee. Достаточно долгое время врачи общей практики в большом количестве не назначали такие gaps. Изначально потому, что Medicare fee был достаточно хорошим. Но последние 20 лет государство Medicare fee для врачей общей практики заморозило. Соответственно, если в начале 2000-х эта сумма вполне покрывала расходы на ведение частной практики, то сейчас, к сожалению, это нет. Поэтому вот то, что вы сказали, снижение вот этого показателя, это, собственно, и отражает то, что у врачей общей практики нет возможности покрывать разницу между тем, сколько на самом деле стоит визит, и тем, сколько государство за него платит. Очень часто есть такое представление, что врачи общей практики трудоустроены государством. Это не так. Это такой же частный бизнес, как кафе, парикмахерская. Соответственно, все расходы, которые несет частный бизнес, точно так же несут клиники, где принимают семейные врачи. Поэтому, когда наше правительство с удовольствием говорит, мы хотим, чтобы врачи, семейные врачи исключительно принимали по bulk billing, они говорят, ну давайте вы снизите свои цены на 50% и сами возьмете на себя разницу в расходах. Что, естественно, мало кому нравится, поэтому в большинстве штатов сейчас крайне редко встречаются bulk billing clinic, кроме вот urgent care centers. И это одно из нововведений, которое федеральное правительство спонсирует. Еще не надо забывать, что у нас есть разница между тем, что финансирует федеральное правительство, Commonwealth, и тем, что финансируют штаты. И те с удовольствием на этом играют. То есть, если амбулаторную помощь и primary care семейных врачей финансирует Commonwealth, то штаты финансируют госпитальное. И с удовольствием перекладывают друг на друга расходы. Поэтому если вы были в emergency department, и вам сказали, а вот теперь идите к GP, он outpatient вам назначит что-нибудь, это, в общем, просто перекладывание расходов, которое могло иметь госпитальная система, на ваши плечи и плечи primary care, ну и, соответственно, на Commonwealth. Еще одно недавнее нововведение, которое очень продвигается Commonwealth, это My Medicare. То есть подписывание, что вот вы прикрепляетесь к определенной клинике. И это очень похоже на то, что есть в Великобритании. К сожалению, мы все видим, что в Великобритании, в NHS, к чему это все привело. Потому что вот даже возможность увидеть семейного врача в NHS занимает несколько месяцев. Слава богу, в Австралии такого нет, но мы, кажется, к сожалению, движемся в том же направлении. Поэтому важно помнить, что если вы зарегистрировались в My Medicare, то, соответственно, будет одна практика, в которой вас могут bulk bill, одна практика, в которой вы сможете сделать свой Chronic Condition Care Plan и прочие долгоиграющие программы, которые, возможно, лучше оплачиваются государственным страхованием. Соответственно, все остальные практики точно не смогут вас не принимать без GAP, не делать вам какие-то другие дорогие MBS item numbers, которые вы, допустим, переезжая, захотели бы сделать. Поэтому, если вы хотите куда-то прикрепляться, надо внимательно прочитать условия и решать, что вы хотите. Но очень важно, что, как обычно, мы все должны читать мелкий шрифт. У нас есть вещи, которые в Medicare были всегда, о которых мало кто задумывался, пока не было cost of living crisis, такие как safety net. Есть Medicare safety net и есть PBS safety net для аптеки. И очень важно, чтобы все люди вместе на нее регистрировались. Если у вас есть семья, и они все записаны на одну Medicare карточку, это не значит, что они автоматом будут зарегистрированы все для этой safety net. Это значит, что вы должны зайти на сайт в свой аккаунт и сами ручками всех зарегистрировать. Зачем это нужно? Это значит, что по достижении определенного порога, у тех, у кого есть какие-либо concession cards, этот порог не очень высокий, там около пары тысяч. Тех, у кого нету concession card, он повыше, но все равно, если вы посещаете специалистов всей семьей, допустим, старшее поколение, им требуется, не знаю, визит к respiratory physician кому-то, а кому-то к дерматологу, соответственно, порядок в Аделаиде стоимости этих визитов $300-400 за визит. Соответственно, два родителя сходили, ну и дети, допустим, сходили к педиатру или к тому же дерматологу. И, соответственно, достаточно быстро такая safety net достигается. Когда она достигается, это значит, что государство возмещает 90% стоимости ваших визитов даже в ГЭП до конца года. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть потребность в большом количестве медицинских услуг, и в том числе это касается каких-то хирургических манипуляций, пожалуйста, потратьте время, зарегистрируйтесь. Тоже работает и для лекарств. Допустим, если у вас есть concession card, есть PBS, safety net, где вы все должны быть зарегистрированы, и те лекарства, которые более дорогие, они быстрее наберут вам достаточно много пациентов, особенно в старших возрастных группах, к середине года уже находятся на PBS safety net, что очень удобно. Государство, естественно, не сильно афиширует наличие этих вещей, как это читаете мелкий шрифт, потому что понятно, что их тогда расходы растут, а наши расходы падают. То же самое касается, если, допустим, кто-то рожает частным образом в начале года, их safety net за этот год закрыто на всю семью, пожалуйста, ну или какие-то другие вещи. Возвращаясь к тому, зачем и кому нужна частная медицинская страховка. Есть две категории большие. Первое, те, кто и этим пользуется в Австралии, достаточно большое количество людей, которые зарабатывают выше определенного порога, и им грозит Medicare Levy Surcharge, то есть доплата за Medicare Levy. Мы все платим Medicare Levy вне зависимости от того, сколько вы получаете денег. Будь вы на Centrelink Benefits, получаете вы, не знаю, 3 миллиона в год, неважно, мы все платим Medicare Levy. Но с какого-то момента, с определенного уровня дохода, появляется еще Medicare Levy Surcharge. И для того, чтобы избежать этого, рекомендуется 30-летнего возраста или с того момента, когда вы стали eligible for Medicare, для тех, кто приезжает в более позднем возрасте, как это со мной, например, случилось, присоединяться к частной страховке, чтобы этого все чаще избежать. Соответственно, это тоже своеобразная оплата того же Surcharge, но с тем же, с надеждой, что в обмен я что-то на это получу, как именно частную страховку.
Ольга, спасибо большое за ваши советы, за ваше время. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Ольга Поликина, врач общей практики из Аделаиды. Спасибо.
Спасибо вам большое.
Мы продолжаем нашу программу. Новый проект стоимостью в миллион долларов от Университета Мельбурна и Университета Ла Троб объединит информацию об истории Австралии с точки зрения коренных народов. Нгура Нинти, или «Знание дома». Это первый проект такого рода в Австралии. Он должен бросить вызов общепринятому пониманию истории страны, рассказыванной через колониальную призму. Подробности в материале новостной службы SBS.
Часто говорят, что историю пишут победители. Действительно, на протяжении поколений в системе образования и в общепринятом понимании история Австралии была для многих ограниченной. История колонизации Австралии и ее коренных народов чаще всего рассказывается через колониальную призму в книгах, произведениях искусства и документах, составленных и дополненных историками некоренного происхождения. Новый проект, реализуемый в Университете Мельбурна и Университете Ла Троб, направлен на то, чтобы изменить это. Это жизненно важный проект, потому что он задает вопрос аборигенным людям и жителям островов Торосового пролива, что они думают об истории и что они считают самым важным в истории Австралии. Таким образом, мы расширяем границы того, чем является и должна быть австралийская история. Это документальная история, но мы выходим за рамки простого обращения к архивам и исследования бумаг, чтобы включить документы, которые сами представители коренных народов могут считать важными. Артефакты, произведения искусства, само место и истории, которые это место рассказывает людям о древнем прошлом Австралии. Это профессор Барри Джад, потомок народа Пиньянджары с северо-запада Южной Австралии и заместитель проректора по вопросам коренных народов в Мельбурнском университете, а также один из руководителей проекта Нура Нинти. Нура Нинти означает «знание дома», и этот проект стоимостью в миллион долларов – первый в своем роде. Он включает четырехтомную коллекцию ключевых документов, которые рассказывают историю Австралии с точки зрения коренного населения. Это означает возможность курировать коллекцию национального и мирового значения, которая представляет историю Австралии с точки зрения коренных народов. Я думаю, неправильно говорить об истории аборигенных людей и колонистов. Правда, последних двух столетий — это общая правда. Но также верно сказать, что эта история почти никогда не рассказывалась с точки зрения коренных народов, и эта коллекция сделает это. Профессор Джад говорит, что редакторы из регионов будут консультироваться с общинами коренного населения при выборе документов, обеспечивая ведущую роль аборигенных людей на протяжении всего процесса. Кэтрин Эллингхаус, доцент кафедры истории в университете Ла Троб, также один из руководителей проекта. Мы собрали невероятную команду региональных редакторов, работающих в четырех регионах – Запад, Центр, Северо-Восток и Юго-Восток. Каждый из этих людей – невероятный эксперт в своей области. Они ученые из целого ряда дисциплин, а также среди них есть кураторы. И у них обширные связи и опыт работы с коренными общинами. Поэтому мы обращаемся к нашим связям и к их связям, чтобы иметь возможность консультироваться с общинами по всей Австралии, чтобы попытаться увидеть, какие документы в широком смысле они хотели бы включить в коллекцию. Руководители проекта надеются, что окончательная коллекция будет храниться в школах и библиотеках по всей Австралии с печатными и цифровыми версиями, доступными в качестве ресурсов для студентов, учителей и всех, кто хочет учиться. Профессор Эллингхаус говорит, что приоритетом является доставка в школы и районы с большим количеством студентов из числа коренных народов. Мы также думаем о создании чего-то вроде приложения или некоторых образовательных ресурсов, которые учителя могли бы использовать в классах. Мы действительно надеемся, что это будет общедоступный ресурс, новый способ понимания истории Австралии, который будет использоваться повсеместно и станет частью действительно лучшего понимания нашей истории в этой стране. И это поможет нам двигаться вперед как нация. Поскольку многие оставшиеся документы ранней колонизации Австралии были созданы колониальными офицерами, исследователями и политиками, проект подчеркивает, что термин «документы» имеет широкое определение. Почетный профессор университета Ла Троб Ричард Брум также один из руководителей проекта. Мы пытаемся широко взглянуть на то, что такое документ. Историки часто думали о документах как о просто фрагментах текста, которые они находят в рукописных коллекциях или правительственных архивах. Мы хотим, чтобы документы были голосами сообщества. Это могут быть устные истории и вещи, или даже картины и произведения искусства, чтобы у общества было средство выразить то, что они хотят сказать о своем прошлом, своими собственными словами, так как они хотели бы это сделать. И поэтому в некотором смысле мы революционируем то, что вы могли бы назвать документальной коллекцией истории. Ричард Брум говорит, что общественные консультации направлены на то, чтобы вернуть австралийским коренным народам автономию в отношении истории Австралии, чтобы они поняли, как на них влияли и продолжают влиять решения прошлого. Мы могли бы дать общинам часть журнала исследований, в котором говорилось бы о конкретных вещах об этих общинах, и спросить, что вы думаете об этом. Или мы могли бы дать им акт парламента, который был событием в прошлом, которое сформировало результаты и историю этой общины. Что сообщество сейчас думает об этом, и что они хотят сказать об этом акте парламента, который был на них наложен. И поэтому у нас есть шанс сказать, что они чувствовали по этому поводу, и о чем их не спрашивали в то время. Мишель Брун – женщина из народа Йинджибанди из региона Пилбора, Западная Австралия. Имея опыт кураторства и исследования искусства, она выступает одним из региональных редакторов проекта в Западной Австралии. Я думаю, что я хотела бы разрушить некоторые стереотипы об аборигенных людях, которые могут существовать у населения Австралии в целом, и найти способ общения с другими аборигенными людьми по всей Австралии и с некоренными людьми, а также методы, которые способствуют пониманию и, возможно, как-то двигают к будущему справедливости и равенства. Профессор Джад говорит, что он надеется, что проект даст всем австралийцам лучшее понимание своего дома.
I think it's very important to document this history.
Я думаю, что очень важно документировать эту историю. Большинство австралийцев, независимо от того, являются ли они коренными австралийцами или нет, не имеют по-настоящему хорошего понимания истории Австралии, древней или современной, и эта коллекция предоставит важный ресурс с точки зрения коренных народов, из которого все австралийцы смогут извлечь уроки. Материал подготовила Синди Лэнг для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Спасибо, Ирина. А сейчас предлагаю перейти к другой теме. Картина художника Рене Магрита. «Империя света» на прошлой неделе была продана на аукционе Кристис в Нью-Йорке за рекордную цену в 121 миллион долларов. Это примерно на 25 миллионов больше, чем ожидали эксперты. И самая высокая цена, когда-либо заплаченная за картину бельгийского классика. В день рождения художника у нас вышел новый выпуск подкаста «Арти» о выставке Магрита в Сиднее. Гостем подкаста стала искусствовед и преподаватель истории искусства Сиднея Ксения Радченко. Сейчас, как и обещала, предлагаю послушать вторую часть этого подкаста.
Добрый день, друзья! С вами подкаст об искусстве арте на SBS Russian и я, его ведущая Ирина Бурмистрова. В этом подкасте мы говорим о русском искусстве, австралийском искусстве, мировом искусстве, а также о тех художниках, которые живут и работают здесь и сейчас, наших с вами современниках. В гостях у меня сегодня искусствовед из Сиднея, преподаватель истории искусств Сиднейского университета Ксения Радченко. И говорить мы сегодня будем о Рене Магрите, выставка картин которого идет сейчас в галерее Нового Южного Уэльса. Ксения, привет!
Привет, Ирина! Здравствуйте, слушатели! Рада снова вас слушать!
И мы-то уж очень-очень рады снова тебя слышать. Спасибо большое за твое время! Крупная выставка Магрита, более 100 работ, открылась в галерее Нового Южного Уэльса в конце октября и будет идти до 9 февраля 2025 года. Большое событие. Ксения, хотелось бы задать тебе вопрос по поводу того, как обстоятельства его жизни и судьбы влияли на его искусство и как ты вообще считаешь, влияли ли они? Известно, что мать Магрита покончила с собой, когда ему было 13 лет. Это было большой травмой для такого подростка. Как ты думаешь, вот на его искусстве это отразилось?
Да, это очень хороший вопрос, потому что многие искусствоведы говорят, что на самом деле он не присутствовал, да, вот в этом моменте, когда его мать, да, да, вернемся, наверное, к да, вопросу, что случилось. Считается, что она была больна депрессией, и они часто переезжали с места на место, потому что его отец был торговцем тканями, и, видимо, вот эта вот депрессия становилась сейчас все сильнее и сильнее, ее запирали в комнате, ей не давали выходить. Однажды ночью она убежала. Они жили около какой-то большой реки, и она прыгнула в реку. Да, соответственно, она погибла, тело не могли найти, да, по разным данным, около 10 дней. И когда тело нашли, ее голова была обмотана ночной рубашкой. Одни искусствоведы говорят, что он присутствовал, и он видел этот процесс, как выносили это тело с обмотанной головой. Другие говорят, что он не видел это, но, тем не менее, как бы факт остается фактом. На его картинах очень много появляется фигур с головой, замотанной тканью. Такой яркий пример – это картина «Любовники» 1928 года, «Целующиеся люди». И у мужчины и у женщины голова обмотана тканью. Такое ощущение невозможности сближения между этими людьми. Конечно, этим ощущением наполнена эта картина. И мы, конечно же, видим, что на него это повлияло, хотя сам он отрицал это.
Угу. Война, Вторая мировая, оказала влияние?
Да, Вторая мировая война оказала влияние на многих художников, конечно же. И как раз вот на рубеже 40-х-50-х годов Магрит снова понял, точно так же, как вот первый период развития сюрреализма был связан с Первой мировой войной. Mm-hmm. Здесь он понял, что опять что-то нужно менять в его работах. Он хотел сделать их более красочными, более радостными, более счастливыми. Целая секция посвящена выставке этому периоду. Это период назывался периодом Ренуара мы действительно можем наблюдать, как изменилась его техника, как изменились какие-то сюжеты. Например, такая известная картина — это человек с лицом свиньи, который поворачивается к нам этим лицом и по каким-то там он садам бежит, французским в стиле Ренуара. То есть, опять же, какой-то вызов тем темам, которые были в обществе между 40-ми, да, 50-ми годами. И он хотел отвлечь людей от этих темных ожиданий войны, от страха этой войны. Он хотел отвлечь их более яркими, более радостными, более цветными работами.
И себя, вероятно, тоже. А он вообще успешным был художником? Вот его выставки пользовались успехом при жизни?
Ты знаешь, сначала, конечно же, нет. Его первая выставка, ее чрезвычайно критиковали. Но ближе вот как раз к 50-м годам, когда активно стал развиваться американский рынок, американцы очень хорошо покупали Магрита. И в 60-х годах состоялась его крупная прижизненная выставка в Америке. Поэтому, конечно же, да, мы можем сказать, что к концу своей жизни он стал очень успешным.
Давай, может быть, еще на примере одной очень известной картины попробуем объяснить, что значит образы и сочетание образов. Вот «Сын человеческий», например. Что говорят искусствоведы? Вот что это все означает?
Значит, конечно же, искусствоведы пытаются трактовать эту картину совершенно различными, да, способами. Во-первых, вот эта фигура человека в котелке, да, кто это такой, да, почему это сын человеческий. Конечно же, многие говорят, что, во-первых, это автопортрет. Он одевался именно так. Да, несмотря на то, что эта фигура четко ассоциируется у нас с какой-то фигурой клерка, да, там банковского рабочего, да, в этой фигуре человека в котелке Рене Магрит, конечно же, загадывает нам еще одну загадку и заставляет нас задуматься о том, что не все вещи такие, какими они кажутся с первого взгляда. И если эта фигура нам больше всего напоминает клерка, может быть, это не совсем правда, потому что именно так выглядел художник Рене Магрит по воспоминаниям друзей. Именно вот в таком костюме он как раз занимался творчеством. Он писал в своей гостиной, всегда чрезвычайно стильно одетый в таком костюме. Конечно же, когда он выходил на улицу, он надевал этот котелок. Эта фигура не то, чтобы она была вот этим вот клерком, она может быть кем угодно, да. За этой анонимностью может скрываться совершенно любой персонаж. Значит, это такая первая трактовка, да, что это автопортрет, и он как бы изображает себя, такого очень необычного художника, да, если мы вспомним там наших художников Малевича, который, или там Маяковского, который ходил в желтом жилете и потировал публику, Рене Магрит был совершенно таким стандартным, по-немецки мы называли его бюргером, да, по-французски буржуа, да, буржуа, который думал о красе ногтей, как сказал бы Пушкин. Значит, второй вариант — это как бы так он изображал своего отца, да, вот эта такая фигура теневая отца, если мы, опять же, думаем о психоанализе, который тоже был там продавцом, клерком и ходил в котелке. Дальше, конечно же, возникает идея, да, задуматься о названии этой картины. То есть «Сын человеческий», да, кого называли так, Иисуса Христа. Да, то есть такая библейская тема у нас возникает. А к тому же перед этим «Сыном человеческим» яблоко. Да,
то есть, опять же, самое, такая, да.
То самое яблоко, да, связанное с грехопадением. А дуальность природы человеческой и божественная, когда мы говорим «сын человеческий», это значит, что одновременно с этим это и сын Бога. Да? Именно поэтому многие интерпретируют эту фигуру как вот двойственность в человеческой природе, что одновременно с человеческой природой в этой фигуре есть божественная природа, которая как бы ждет, чтобы ее увидели за вот этой личиной стандартного костюма в котелке. И, конечно же, яблоко, да, почему это яблоко находится прямо перед лицом этой фигуры. Многие говорили о том, что Рене Магрит совершенно был впечатлен идеей цирка, идеей фокусов, и вот именно вот этот вот человек, который находится на какой-то такой как бы сцене, его лицо закрыто яблоком, как будто бы таким большим носом, да, который часто закрывает лица фокусников. Это тоже такая аллюзия на его любовь к каким-то шарадам, к мистериям, к магии опять, да, мы вспоминаем, что это магический реализм. Потом, конечно же, есть такая трактовка, что тайна, да, как писал сам Магрит, тайна — это непознаваемое, да, если вы подходите к моим картинам, пытаетесь найти в них какой-то смысл, вы его не найдете, потому что у моей картины есть тайна, а тайну познать невозможно. Так что, конечно же, есть разные, да, интерпретации.
Ксения, спасибо большое. Очень интересно.
Спасибо, Ира. Очень интересно тоже.
Вчера Борису Гребенщикову исполнился 71 год. Его называют живой легендой, стоящей у истоков русского рока. Он является кумиром миллионов людей по всему миру. Лидер культовой группы «Аквариум» видел, как менялось российское музыкальное сообщество, приоритеты и авторитеты, но за десятилетия творчества не утратил вдохновения. В феврале этого года Борис Гребенщиков посетил студию SBS и пообщался с главным редактором SBS Russian Ириной Бурмистровой. Предлагаю сейчас послушать отрывок из этого интервью.
С какими мыслями вы сейчас смотрите в будущее, имея в виду вашу музыкальную карьеру? Что вам сейчас интересно? В какую сторону вам сейчас интересно смотреть, развиваться?
Это хороший вопрос. Попробую поделиться самым сокровенным. Я замечаю, что есть огромное количество людей, которые предпочитают слушать музыку, которую они слушали, когда им было 12-14 лет.
О, да.
Когда они думают, что все вот так вот. И все, что происходит после этого, после их 12-14-16 лет, они уже слушать не могут. И поэтому я знаю очень много людей, которые кроме Пинк Флойда ничего не слушают. А мне интересно то, что слушают сегодня. Мне хочется понять... То есть хочется, чтобы мое сердце билось, в общем, в такт с сегодняшним днем, а не со вчерашним, не с позавчерашним. Потому что, как правило, люди, которые держатся на уровне музыки своей юности и не слышат больше ничего остального, они довольно скучные. Они заперлись вот в своей юности, когда они думали, что их хотят девушки. Проходит 40 лет, и выясняется, что они продолжают за это держаться. Но мне хочется жить сегодня. Поэтому я замечаю, что музыка фантастически меняется, потому что вдруг в занудные четыре четверти, на которых основана в основном европейская музыка и американская, появляются совершенно другие ритмы, появляется совершенно другое биение. Вот когда появилась регги, я помню, что мы за него схватились просто с воплем восторга в 80-м году, если не раньше. А вот теперь вот вся эта африканская, паназиатская музыка. Ритмы все время меняются. И поэтому музыку делать, создавать музыку все время страшно интересно, потому что это я уже умею делать, а посмотрим, как делать то, чего я не умею. Куда это меня приведет? Знаете, у Маяковского была замечательная фраза. Поэзия вся езда в незнаемое. Вот музыка — это тоже езда, не знаю, любое творчество. Вот мне все время интересно делать вот это и смотреть, что из этого выйдет.
Угу. А есть у вас какие-то жанры, которые вы не приняли? Вот вы говорите, что люди слушают то, что они в 12 лет слушали, а дальше уже им кажется, что это что-то не то. У вас было такое, что какой-то жанр вы не захотели, или какое-то течение вы не впустили в свою жизнь?
Ну, скажем, нет, я впустить готов все, что угодно. У меня двери открыты. Просто дело в том, что я боюсь, что рэпер из меня уже может не выйти. И мне это не так интересно, хотя...
Как же 500 песен и нечего петь?
Ну да, да, это был рэп. Я думаю, что достаточно большое количество людей занимается этим без меня успешно, и я там совершенно не нужен. Но уважать это все я уважаю, потому что, конечно, это другая форма магии. Музыка — это магия, так или иначе. Это ее основа, это то, откуда она взялась. И поэтому есть разные формы, и слава богу.
Мы недавно ставили ваши песни в эфир, когда был первый день лунного Нового года. Ну,
празднества
идут же две недели, и мы подумали, что вот кого, как не вас, поставить в эфир в эти дни. А для вас лунный Новый год — это важная вещь?
Ну, очень важная, конечно.
Какие у вас с драконом отношения?
Ну, вообще говоря, прекрасные. Я к драконам отношусь так, как люди относились к драконам у Урсулы Ле Гуин в UFC Trilogy. То есть с уважением.
Вы следуете лунному календарю?
Не особенно, я не успел. Хотел бы, но, может быть, когда-нибудь в будущем начну более бережно к этому относиться.
А есть у вас какое-нибудь обращение к нашим слушателям в связи с началом этого лунного Нового года?
Чтобы есть. Будьте счастливы. Посмотрите вокруг себя и поймите, что есть все поводы быть счастливым. И делать счастливыми всех людей, которые вокруг вас есть. И это все в ваших руках.
Ну как же вот такое страшное все в мире происходит? Как же
когда быть счастливым? Оно всегда, всегда происходит. Когда оно не происходило? Знаете, вот не так давно я в передаче «Аэростат», которую я веду уже 20 лет, начал делать обзоры сам для себя. Мне было интересно, какая музыка была в 20-х годах. Потому что все началось в 20-е годы 20-го века, когда появилась звукозапись. И стало возможным музыку воспроизводить механическим образом на пластинках. И я делал такие обзоры 20-е годы, 30-е, 40-е. И буду делать дальше, надеюсь. И вдруг выясняется, что вот эти замечательные 20-е годы Roaring Twenties. Оказывается, там были чудовищные кризисы, войны, страшно было все. И при этом музыка была веселая. И мне стало интересно, стал смотреть, хорошо, что было в 30-е годы, когда музыка стала совсем такой уж. Все эти биг-бенды чудесные, все, тот же самый Бинг Кросби, Фрэнк Синатра, все вот это. И выяснилось, что там было тоже чудовищно все. То есть шли войны, о которых я даже не подозревал, что они были. И шли какие-то чудовищные эпидемии, засухи, и гибли просто миллионы людей. Но мы про это не знали, мы просто слышим вот эту беззаботную музыку. И выясняется, что каждую декаду у человечества, вот за последние там 100 лет, все время происходит что-то страшное. Мы просто это выключаем, мы стараемся этого не видеть. Но если принять это в рассмотрение, то понятно, что что бы ни происходило, это для нас испытание. Вселенная пробует нас на прочность. Вселенная говорит, ну что, теперь сломаемся и будем плакать в сторонке, или все-таки встанем и пойдем попробуем убрать весь этот мусор. И попробуем помочь тем, кому мы можем помочь. Не абстрактно, а конкретно. Вот конкретный человек. Ты можешь ему помочь? Ты можешь ему сделать лучше? Ты можешь сделать, хотя бы сделать так, чтобы человек улыбнулся. Попробуй. Я думаю, что этого вызова хватает на каждый день жизни каждого человека.
Спасибо большое Ирине Бурмистровой за это интервью. А наша программа подходит к концу. Напомню, что сегодня для вас работали Лера Швец и я, Виктория Станкеева. Желаем вам спокойного окончания рабочей недели. Пожалуйста, берегите себя и своих близких.
Поставьте лайк, поделитесь. Комментируйте SBS Russian в Фейсбуке.